Ну что ж, начну после поучительного ознакомления с харизмийским государством. Сегодня подошли к финалу. Последняя, или если даст Бог, то предпоследняя. Желательно, чтобы предпоследняя тема, которую мы с вами рассмотрели. Хотя, когда я говорю последняя, предпоследняя, они все так настолько связаны, настолько органично сливаются одна в другую, что поистине говорить об истории по-настоящему может только подлинное произведение искусства. Все проговорить по буквам невозможно, все темы невозможно проговорить, а вот искусство, оно обладает способностью создавать объемный образ из намеков. Поход монголов на Русь. Мы с вами привычно делим нашу историю на домонгольскую и послемонгольскую. И сколько бы историки ни говорили, и я вам тоже буду говорить сейчас, что на самом деле это все было не так страшно, что феодальные войны, которые бушевали на Руси, они были гораздо страшнее, что набеги норманов или войны норманов, скажем, в Англии, которые пришлось вести старосаксонской династии и королю Эльфреду Великому, они были гораздо более страшными и разрушительными для английского государства, чем монголо-татарское нашествие. И потом, когда мы с вами говорим о нашествии, то мы подразумеваем, что это нашествие какого-то народа. Но если это было нашествие, то тогда монголы должны поселиться на территории Руси. А они не поселились. Если это было завоевание, то тогда они должны были сразу установить свою администрацию, а они этого не сделали. И в течение лет 4 Батухан вообще ничего не хотел слушать о Руси. У него была масса других проблем. И если мы заглянем вперед, вот мы сейчас с вами в 35-м году, ну, 36-м, то есть мы заглянем вперед, завершается поход к последнему морю. Забавный поход, который Батухан вести не хотел. Он завершается, Бату возвращается на берега Итиля, он отпускает отряды конные своих двоюродных братьев, Бури, Орду. А что у него остается? 1000 всадников. 1000 всадников на берегах Итиля. И с этой 1000 всадников Бату должен организовывать государство, которое распространяется от Карпат на западе до Иссык-Куля и Тарбагатая на востоке, от Хорезма на юге и до среднего течения Иртыша на севере. И вот здесь он должен все это организовывать с 1000 всадников, и тут еще Русь. Ну и где же здесь завоевание? Но ведь монголо-татарское иго было. Было. Кому мы обязаны этим игом? Если я сейчас скажу кому, то я боюсь, у меня будут сейчас большие проблемы. Вот. Но я скажу, потому что все равно надо будет объясняться. А в конце концов, знаете, вас это шокирует, зато слушать будете. А обязаны монголо-татарскому игу мы святому равноапостольному князю Александру Ярославовичу Невскому.
Нормально.
Нормально. Конечно, нормально. А более того, он сам на него и напросился. А вот теперь давайте... Да, и еще одно интересное обстоятельство. А мы знаем, что иго продолжалось как бы два века, до 1480 года. Простите, но история Улуса Джучи гораздо короче. К 1420 году Улуса Джучи уже не было. Там была Ногайская Орда, Большая Орда, Казанское ханство, которое было создано Улу Мухаммедом. Крым уже стал вассалом сельджукского государства. Еще Константинополь не захватили, а Крым уже становится вассалом Турции. И так далее. Отваливается Орда Шейбанидов, она уходит на юг. И в общем, нынешние узбеки – это в большей степени части Орда Шейбанидов. А совершенно самостоятельной становится Сибирское ханство. Кому дань-то платил Василий Темный? А Иван Третий? А мы ведь все помним в учебниках хорошая картинка. Иван Третий давит рукой, как хабарик, ногой, да, этот самый басму великого хана Ахмата. Господи, Ахмат-то, кто такой Ахмат? Откуда выплыл этот Чингизидович? Самое-то забавное, что лет 25 Иван III вообще никакой дани не платил. Он даже забыл об этом. В общем, какие-то странные загадки, непонятные. Ну, давайте начнем с вот распутывать этот странный клубок вина Александра Невского. Причем, при всем при том, сразу оговариваю, то, что сделал Александр Ярославич, это безальтернативно, прости Господи. Другого выхода у него не было. И если бы не этот странный маневр, то я боюсь, наша история могла прекратиться и остаться только там прям-нибудь одна Украина. А вот великороссов могло бы и не быть. Давайте теперь по-серьезному рассуждать, что же в конце концов произошло. Ну, исходная у нас есть Яса Чингисхана. Она недвусмысленно говорит о захвате земель до Последнего моря. Правда, там есть уточнение. Или, прямо сказать так, уточнение это до Последнего моря. На самом деле это захват степей. Субудай и Джебе совершили поход превентивный, вот преследуя Хорезмшаха Мухаммеда по заданию Чингисхана, когда тот еще двигался на Афганистан, когда он там громил войска удивительного, блистательного Джалаль-ад-Дина Мангбурны, по сути дела, гениального авантюриста, который мог бы спасти государство Хорезм, мог бы, но слишком поздно он остался предоставленный сам себе. И единственное, что он смог, это оттянуть огромную армию Чингисхана на юг в Индию, так что Чингисхан, нога Чингисхана не ступила на территорию Ирана и даже Хорасана. Туда отправлены были два тумена. Субеде и Джебе должны были преследовать уходящего Хорезмшаха Мухаммеда. Чингисхан прекрасно понимал, вот учебники, они все объясняют ситуацию так. Они должны были его поймать. Простите, для того, чтобы поймать, не нужно отправлять 20 тысяч человек. 20 тысяч монгольского войска, причем это два лучших тумена, это тяжелая кавалерия. А еще мы не будем забывать о том, что вслед отправлен был Тумен Бургутая, это еще 10 тысяч, простите, Чингисхан отдает 1/5 часть своего войска, не завершив еще войну и впервые столкнувшись с настоящим полевым сопротивлением в лице Джалаль-ад-Дина. Шутка сказать, Джалаль-ад-Дин собрал 120 тысяч всадников в Афганистане. Если бы у него было 3-4 месяца для организации его войска, еще неизвестно, что бы все, как бы все произошло. Ведь ему удалось разгромить войска не кого-нибудь, а Джагатая, а это был выдающийся полководец. Ему удалось разгромить войска Мунге, это был выдающийся полководец, у него столько побед было в Китае. И для того, чтобы разгромить войска Джалаль-ад-Дина, наспех собранные уже после того, как Хорезм, Мавераннагр, Фергана пали, Чингисхан вынужден был сам отправиться его подавлять. То есть последний резерв использовал себя, ну, додавил. Это уже, знаете, такая встреча с тяжелым танком, стреляющим в упор. Вот в этот момент он отдает 1/5 часть своего войска, лучшую часть, за тем, чтобы, простите, что, догнать и убить Хорезмшаха Мухаммеда. Для этого сотни всадников нужно, максимум. Чингисхан умный. Он понимает, что Мухаммед отправляется в Иран для того, чтобы собирать пешую огромную армию. Нужно действовать быстро. Нужно, чтобы Мухаммед нигде не смог задержаться, нигде не смог создать опорный пункт. И самое главное, упаси Бог, чтобы он не ушел в горы в районе Южного Ирана. Вот эту задачу выполнил Субедей. Он пробивал везде вот эти вот укрепленные наспех линии обороны. Он не давал, опериться этому ополчению. Но единственное, что он, так сказать, Хорезмшаха Мухаммеда не догнал, тот успел умереть раньше. При не совсем понятных обстоятельствах на одном, говорят, вот легенда такова, на одном из островов Бесконского моря это стало быть. Каспийское море, от горя. Скорее, от горя властители не умирают. Скорее всего, местная элита сделала то же, что потом она сделает 38 лет спустя с Джалаль-ад-Дином Мангбурны, его старшим сыном. Она его прирежет. Человек становится лишним. С человеком связаны неудачи, неприятности. Я бы сказал так, спасайся кто может. Капитан мешает только на корабле. Удавим капитана и будем расхищать шлюпки в разные стороны. Вот что произошло. А если бы Мухаммед действительно ушел в горы, хотя должен заметить, что монголы и в горах неплохо воевали, как оказалось. Для того, чтобы разгромить войска ассасинов и исмаилитов, монгольским полководцам досталось всего только 2 месяца. Весь мир дрожал перед исмаилитами, а монголы не очень, они просто их всех передавили. Без всякого политеса. Ну, это уже побочная тема. Итак, Субедей выполнил свою задачу. Обороны в Иране создать не удалось. Дальше, вы помните все карту, его задача по инструкции – он должен вернуться к Хорезму для того, чтобы обогнуть Каспийское море и войти в пространство, степи. И узнать, кто там в западных степях проживает, с кем придется столкнуться. Возможно, будет большая война, возможно, нет. Ситуация перед большим походом, таким масштабным, она требовала, чтобы Чингисхан элементарно знал ситуацию, обстоятельства. Но Субедей здраво решил, а зачем тратить 1.5 года на то, чтобы возвращаться дальше по им же Субедеям и Джебе разоренной территории Ирана, Хорасана, Хорезма, от Хорезма Мавераннагра вообще ничего не осталось, сплошное пепелище. Простите, а как он будет кормить лошадей? А как он будет кормить людей? Потому что это такие хлопоты. возвращаться по земле, выжженной тобой же обратно. Нет, это возможно, но это проблемно. И потом это тратить столько времени. Субедей неплохо понимал, я бы сказал так, практическую географию. Он понимал, что Каспийское море – это озеро. Он понимал, что если можно пройти в степь по восточному берегу, почему бы не пройти по западному? Ах да, тут правда есть горы, но они уже и так вошли в горы, преследуя Хорезмшаха Мухаммеда. Ну что ж, по горам, значит, пройдем и вывалимся с той стороны гор в степи, там, где течет река нынешняя Терек, там, где ныне проживают чеченцы. А в те времена тоже чеченцы проживали, за ними проживали половцы. Пока всего этого особо Субудей не догадывался. Он втягивается со своими туменами внутрь гор. Дальше начинается очень забавная ситуация. Рассказывать это можно долго, но тогда мне потребуется еще один семестр. А все-таки я понимаю, что при всем либерализме администрация, она так не возрадуется, если я начну плести кружева из Кавказской войны Субедея. Ситуация была такая. В Грузии после кончины царицы Тамары начинается большая усобица. И сейчас мне пришлось читать очаровательный учебник грузин. Там указано так. Грузины создали армию и нанесли несколько поражений монголам, отчего они вынуждены были отступить. Странно только, что они отступили через Тбилиси, разрушив его, в другую сторону Кавказских гор. Ну, сейчас каждый пишет историю так, как он хочет. Реальность была такова, что в ходе феодальной войны ни одна из сторон в Грузии не смогла одолеть другую. И тогда, увидев вот появившихся монголов, которые совершенно не собирались завоевывать Грузию, и грузины это поняли, что завоевывать они не хотят, они идут транзитом. Замечательно. А что монголам нужно? Мясо, виноград, в общем, еда нужна какая-то, чудесно. Проводники в горах, чудесно, замечательно. Это мы вам все дадим, но... Тут есть нехорошие люди, помогите их вот разгромить. Поскольку Субудай получил два предложения, помочь и одним, помочь и другим, он неосторожно взял у одного, Джебе взял у другого. То есть они должны... Киллера наняли сразу для исполнения того и другого смертного приговора. Монголы это честно сделали. Они уничтожили сначала одну оппозицию, потом другую оппозицию. В результате сохранилось грузинское царство, Картлия. Спасибо монголам, а то бы развалилось, и может Грузии бы не было в этом пожарище. И затем спокойно перевали. Вот как можно прекратить феодальную войну? А вот так вот. А вот так можно прекратить. И затем перевалили через грузинские горы вот на ту сторону. И здесь, значит, упал в район нынешней Чечни. Знаете, вот как это самое, большая анаконда так, бах, на палубу корабля. Ну, первого попавшегося, хап, голодная, скушала. И так лениво-лениво, значит, на трапу. Травка, красота какая. Лошадки, наконец, могут покушать, значит, вот, и монголы. Степь-то какая красивая. Я всегда говорил, что когда люди из восточных степей переваливают в западные степи, когда они приходят в Приазовье, при Черноморье, им кажется, что они попали в степной рай. Вот мусульмане представляют рай, значит, что-то вроде Альгамбры, вода журчит, значит, фонтанчики, кусты роз, тетки, значит, вот в мини-бикини исполняют танец живота, ну и что-то еще, шербет подают бесплатно. А монголы представляют иначе, поле, 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 зеленая трава и голубое небо, и все едят, 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 лошади, в смысле, едят. А они едят лошадей, значит, вот развалясь на попонах, им хорошо, они пьют кумыс и, значит, водку из кумыса, а у них все из кумыса. Это я знаю, я пил, это не для слабонервных, не для нашего желудка. Причем, когда я довез, я говорю, это полезно, я не понял, что это полезно. Сам говорю, а мой организм не понял, что это полезно. Я-то ладно. Видимо, это не для моего организма. И вот монголы, значит, они были счастливы. Тут же есть вот эти кипчаки, половцы. Они возмутились, они попытались напасть на монголов, имея численное преимущество. Но, понимаете, это как вот стая бандерлогов, которая нападает на удава Ка. Вы помните, вы читали «Маугли», кто не читал, тот помнит мультфильм, тоже неплохо. А чем вся эта история кончается? Кончается большим обедом, который устраивает себе Ка, радостный, так сказать, вот от кончика хвоста до, значит, своей макушки. То есть бандерлогов он скушал. То же самое сделали и монголы. 3-4 сражения, половцы поняли, что это полная катастрофа. И дальше очень интересная происходит вещь. Они бегут за помощью. Куда? В Киев. Мы же с вами все приучены. Слово о полку Игореве. Князь Игорь, значит, там шаломом хочет испить воду из Дона. Пленение. Вот дайте мне свободу. Правда, все почему-то опускают, с чего это вдруг, значит, Кончаковна выходит, становится женой князя Владимира Игоревича, которого потом в городе Галича повесят благодарные галичане, а Кончаковна еще 4 раза выйдет замуж за русских князей. И все сплошь русские князья. Почему? Почему половцы прибежали в Киев с криками «Ай-яй-яй, нас обижают, помогите!» Простите, а что это вы сюда прибежали? По нашим летописям, по нашим сказаниям, по нашим преданиям, вы нас обижаете, вы приходите нас грабить, противные половцы жгут русские города. Че прибежали-то? Но самая интересная реакция русских князей. Они в это время шла потрясающей масштабности феодальная война. Разобраться в этой войне не в состоянии даже я. Даже Янин, даже Арцеховский не в состоянии разобраться, кто же там кого режет и убивает. Судя по всему, все. И сами князья уже слабо понимали, что происходит. Это вот был зенит феодальных войн на юге Руси. И усмирить эту войну было ничто не в состоянии, и абсолютно никто. На Волынь напали поляки, плевать. Венгры напали на Галич, плевать. Любимое занятие, они ходят друг на друга, сжигают друг у друга города. Вдруг прибегает хан Катян с криками «Ай-яй-яй, нас обижают!» Все, стоп, машина, все сбегаются в Киев. Что случилось? Половцев обижают. Да ну, так дело серьезное. Ребята, ша, кончаем, перемирие, собираемся все в Киев, говорит великий князь киевский Мстислав, собираем ополчение, идем спасать половцев. Самое интересное, что это не анекдот. Они действительно пошли спасать половцев. А зачем они пошли на реку Калк-то? Пошли спасать половцев. Удивление Субудая, я думаю, было вот выше крыши. Он, конечно, ушлый старик, но он даже не ожидал, что ситуация может обернуться таким образом. Он, значит, разгромив там половцев, медленно двинулся по берегу Азовского моря. Тут красота сплошная. Наверное, лукоморье. Дубы у нас там не росли, конечно, в Приазовье. Коты, наверное, все-таки ходили, но красота была сытная и невероятная. Дошел, вошел в Крым, в нормальном уме и твердой памяти, зная, что сейчас начнет война с Русью, ни один полководец, тем более такой хитрый, как Субудай, ни за что бы в Крым не вошел. Ее же там можно запереть. Это же ловушка. И в эту ловушку монголы зашли сами. Но кто же... Какая нейрохимическая реакция в черепной коробке могла подсказать, что эти бородатые русские захотят спасать половцев? Понимаете? Он пришел, значит, тут вот, походил, поторговал, сразу мгновенно поторговал с генуэзцами, которые здесь сидели. Вот, кого-то там пограбил, конечно. Ну, в общем, все было тихо и мирно. у Субудая не было задачи начинать большую войну. Инструкция была такая: пришел, понюхал, увидел, приценился, ушел. И ушел. И ни с кем не связывайся, ушел. И вот он выходит из перекопа, такой радостный, вроде все. Да? А тут бац, русские полки. С чего бы это? Впрочем, я думаю, что к началу сражения на реке Калкевич Субудай и Джебе... Джебе вряд ли. Джебе – это кавалерист, безбашенный дядька. А Субудай понял. Он понял, что произошло. Сражение на реке Калке, как вы понимаете, это 23-й год. Это не та страница, которую мы должны гордиться. Но это весьма поучительно. Да, князья дружно вышли спасать половцев. Но в мозжечке у каждого сохранялось, а мы ведь усобицей занимаемся. А князь Василек Ростовский стоит со своими 1500 на холме. Монголы его атакуют. И неужели к нему, находящийся в 300 метрах от него, с 2000 князь Ростислав Муромский придет на помощь? Да фиг. Он его... 4 года подряд не может разгромить. А тут монголы делают за него его дело. Замечательно. И пусть он погибает со своей противной дружиной под ударами монголов. Только почему-то монголы на него потом нападают. Но ничего, великий князь Мстислав поможет. А Мстислав с места не двинется со своими 10000. А зачем? Они же все мятежники еще вчера были. Мы вывели в чистое поле 60000 человек. 60000 профессиональных лучших воинов, которые могли нокаутировать любую армию Европы, и 20000 монголов в том числе. У каждого из людей было по 10, а иногда и по 20 лет боевых походов, 20 боевых кампаний, шутка сказать. Ну да, между собой, но какая разница? Это были опытные профессионалы и хорошо вооруженные. Это была почти идеальная армия, за одним исключением. Командный состав ненавидел друг друга. Командный состав и здесь продолжал заниматься усобицей. Именно это Субудаю позволило, во-первых, решиться на то, чтобы принять сражение. Если бы он имел дело с монолитной армией, он бы попытался сделать все, чтобы ускользнуть, пользуясь тихоходностью русских пеших дружин, и тем, что у него все-таки конные войска, мобильные, он пластично мог бы увильнуть из этой ловушки. Мог бы, реально сделал бы это. Но он принимает сражение, зная, что в сущности говоря, ему придется иметь дело с ударом не кулаком, а пальцами в растопырку. Почти все князья, почти, за исключением одного, князя Мстислава Удалова, это галический князь, погибли. Галический князь не случайно называется Удалой. Правда, это полная противоположность знаменитому князю Мстиславу Ярославичу Удалому. Князь Мстислав Галический был хитер, невероятно ловок, изворотлив, как угорь. Этот без мыла влезет в любую дыру. И влезет, и вылезет, и всех убедит, что он там и не был. И еще, так сказать, с прибылью будет. Он единственный ушел, правда, без армии, правда, без своего войска. Единственный, который ушел, спасся из этой мясорубки. Все остальные погибли вместе с дружинами. Лучший момент для нападения на Русь. Если бы действительно монголы имели перед собой задачу нападения на Русь, вот он был тот самый. Это даже почище, чем 22 июня 1941 года. У нас погибли почти все князья, ну, за исключением северных и некоторых галических. У нас погибли все дружины, у нас погибли воеводы, Ну, опять-таки, не из всех княжеств, из княжества Смоленского, из княжества Черниговского, Стародубского, Путивльского, Новгород-Северского, Рязанского, Киевского, Волынского. Вот из этих княжеств. Пожалуйста, путь на Киев открыт. А Субудай не делает никаких поползновений на то, чтобы воевать с Киевом. Во-первых, то, что нужно, он уже узнал, точнее понял. Второе, у него нет инструкции. И третье, он не знает, как действовать в этой ситуации. Это уже задача политического решения, а не военного. А вот теперь давайте поставим все точки над «и». Зачем русские князья так странно решили спасать половцев? Почему половцы прибежали к нам? Потому что времена, о которых легендарно мы говорим, половцы нападали на Русь, их давно уже не было. Их не было еще со времен Владимира Мономаха. При Владимире Мономахе, пожалуй, половцы последний раз проявляли самостоятельность. Мономах действительно великий человек. Он действительно завершил войну с половцами грандиозной победой. И суть этой победы заключается в том, что удельные князья юга и севера и юго-востока Руси фактически разделили всю территорию степи до самой Волги на сферы влияния. Половцы – младший партнер в тандеме Русь-степь. Младший партнер. Точно такая же ситуация, как в Хорезме, только хорезмийцы без кипчаков прожить не могут. Русские князья, в общем, могут прожить без кипчаков вполне. Так вот вопрос, а неужели я обманываюсь? Неужели половцы никогда не приходили на Русь? Приходили часто. Половцы Стародубского князя приходили и воевали Путивль. А половцы Путивльского князя воевали Чернигов и Стародуб. А половцы Волынского князя, конечно, воевали Галич. А галический Волынь, если надо. Вот так вот и происходили нападения половцев на Русь. Неужели вы думаете, что половцы самоубийцы? Неужели вы полагаете, что они бросились бы внутрь русского государства? Да кто ж их там пустит? У нас такие оборонительные линии и засеки стояли. С Русью надо дружить, потому что Русь – это хлеб, Русь – это мясо, Русь – это рынок сбыта любого товара. И нам половцы чрезвычайно нужны, потому что с помощью их мы торгуем по ответвлению Великого Шелкового пути, который идет через Кавказ. Отсюда и бесконечные браки между русскими князьями и половцами. Вы посмотрите на личико, реконструированное Герасимовым. Я сейчас обращаю ваше внимание не на то, что незнакомый никогда неведомо, ну, скажем, там вот альбомы Герасимова, а вот то, что обычно в монографиях публикуется. Вспомните лицо князя Андрея Боголюбского. Неужели никогда у вас не возникало первое ощущение, ой, так это же монгол. Ага, морда широкая, бородка редкая, глазки узкие, ну, страшилище. А это ведь дедушка Александра Невского.
Красивый мужик.
И Александр Невский такой был. А то вы думаете, что Александр Невский был похож на, конечно, там, народных артистов СССР Черкасова, Хлопкова, там, да, или Абрикосу. Да, упаси бог. 1 м 58 см – это размер гробницы. А, вот так вот. Правда, широк в кости и массивен. Поэтому я... Так я смотрю на наш памятник, статуэтку вот эту вот. Это вообще странная вещь, памятник у памятника. Потому что сама Александра Невская лавра есть памятник Александру Невскому. И здесь эта статуя элементарно неуместна. Ну ладно, поставили. Но поставили такое позорище в городе, где есть медный всадник, и ставить такое, это неприлично. Такая, работа третьекурсника на тройку с минусом. Лошадка просто вот, ну вот, памятник. Да? И мы так его представляем. Да, это миф, но на самом деле, понимаете, какого волк, там, рост, это ведь пустяк. Понимаете, это не умаляет и не увеличивает значение князя Александра. Это не значит, что если он был раскосый и не слишком высокого роста, то он был хуже полководцем или хуже дипломатом. Отнюдь. Полководец он был выдающийся, а дипломат еще более выдающийся, чем полководец. А политик еще более выдающийся, чем дипломат и полководец вместе взятый. Это при всем при том, что, повторяю, мы обязаны ему монголо-татарским игом, но именно этому человеку мы обязаны существованием Руси. Критический момент. Ибо главная угроза для нас действительно исходила не с востока, она действительно в тот момент исходила с запада. Вот эти бесконечные браки русских князей с половцами, они из этого. Мы укрепляем связь, поэтому ничего удивительного нет. Катян прибежал к князю Мстиславу, потому что он его был двоюродный брат. И там вся элита половецкая была, братья, двоюродные, троюродные, дядья, двоюродные, троюродные русских князей и наоборот. Это половецкие орды, это опора русских князей, к сожалению, в борьбе друг с другом. И вот это Субудай понял. У степи здесь есть хозяин. Есть хозяин, это значит, что сами печени, сами половцы, это не проблема. Вот с самими половцами Субудай с ЖБ могут сейчас разобраться. А вот Русь это проблема. Во-первых, Субудай не знает размеров Руси. Значит, необходим сбор материала. Субудай не знает карты Руси, он просто знает, что это другая территория, и там степи нет. Там есть болото, там есть леса. А что такое леса и болото, Субудай знает по Байкалу, где он там подавлял восстание, и по Южному Китаю. И то, и другое – это длительная война. Еще раз говорю, только политическое решение необходимо принять. Это непростая военная кампания. Значит, надо вернуться, объясниться, и затем, видимо, уже для того, чтобы присовокупить степь, необходимо нанести удар по Руси, по хозяину, заставить хозяина отказаться от степи. Что касается самой Руси с ее морозами, с ее елками, палками, соснами, болотами, жабами, лосями и прочее, да пусть они там и сидят. Кому же они нужны-то там? Я еще раз повторяю, Чингисхан, как и все монголы считали, кто живет на севере? Идиоты. На этом севере среди этих снегов никто же жить не может, тем более, что там такие зверюшки страшные, типа кротов, с бивнями по 2 метра живут. Да. А и на юге никто нормальный не живет, и Чингисхан в этом убедился, когда воевал в Индии в тот самый момент, когда Субудай воевал на Руси. Все войско пошло перхотью по этим фурункулами. Ну, блин, они же всю жизнь не моются, а в Индии субтропики. Значит, так что по запаху, повторяю, монгольское войско можно было найти. Вот они так неделю воюют в Индии, неделю отдыхают на альпийских лугах. Вот так они от Гималайских гор отойти не могут. Великое счастье для Индии. Итак, Субудай возвращается на восток, к этому времени Чингисхан завершает свой поход. Мы опускаем много сюжетов, в общем, для нас не принципиально важных. Мы завершаем вот этот вот отдел следующим. Да, Субудай сообщил, что предстоит. Чингисхан завершает писать свою Ясу. И во время похода на Карахитаев, он умирает перед смертью, он узнает о том, что один из его сыновей, Джучи, погиб. Ну, во всяком случае, так пишет «Тайная история монголов». «Тайная история монголов», еще раз напоминаю, это источник для нас исключительно ценный. Знаете, такая тетка склочное, мерзкое и говорливое. Вот такое ощущение, что написала тайную историю монголская. Знаете, вот когда-то прилипавшая к Чингисхану «ты меня любишь, а ты меня любишь», он ее, видимо, послал, сказал: «отвали, гадина». Я сказал: «я тебя отомщу». И вот, значит, поскольку в ЖЭК не написать письмо, она же писала письмо в историю. Чингисхан такой, сякой, пятый, десятый, гад, всех предал. Но при всем том, понятно, что написал современник Чингисхана, имеющий к нему совершенно личные отношения. И там такое количество разбросано интереснейших деталей, что ну цены ему нет. Но понятно, что субъективно. Поэтому мы накладываем сюда тайную историю монголов на более серьезное исследование, которое называется «История монголов» арабского историка Абдражда, который более серьезен, и у него даже есть элементы критического метода. Он, в отличие, скажем, от Геродота, который, значит, просто пишет все, что ему говорят, уже отчленяет какие-то вымыслы. Вот, и поэтому вот в тайной истории монголов, да, говорится однозначно, и Чингисхан перед смертью чувствует, что умирает. Хотя нам известно, что Чингисхана сразила смертельная болезнь, гипертония, скорее всего, сразила, страшная. Потому что поход в Индию, он не окончился без последствий. Он приехал ведь из Индии, уже, в сущности говоря, даже не садился на коня. Его везли, его, монгола, всю жизнь он... Он без коня, наверное, не мыслил своей жизни, но из Индии его уже приволокли на носилках. Это ему поход в Индию так дорого дался. Жара. Вот поэтому тут... Потом, значит, он доехал до Ферганской долины, здесь стало лучше, он, значит, ураскакал, охотился и вот решил... на совершить поход на Карахитаев и уйгуров, и во время похода на Карахитаев произошло кровоизлияние, произошло частичный паралич, когда у него была парализована правая рука и левая нога, и он вот умирает. Это было достаточно неожиданно, Чингисхан считал, что он долго проживет еще как минимум лет до 100, и для него это тоже было неожиданно. Поэтому разговор о том, что он подослал кого-то к хану Джучи, чтобы его убить, потому что Джучи претендовал на его место, ну, бред какой-то сивой кобылы, уж действительно сивой кобылы. Во-первых, Джучи, старший сын Чингисхана, слишком дорого ему дался. Этот первенец родился во время бегства из плена ханши Бурты. Ну, тогда она была не Бурты, она еще была только любовницей Чингиза. Они еще даже не заключили брак с ней, понимаете. А зачатие было в то время, когда Чингиз был еще в рабстве, понимаете. Бурты родила Джучи тогда, когда она бежала из плена зимой в степи. Вы понимаете, что такое зима в монгольской степи, и в этот момент она рожает, и за ней еще гонится погоня, и у нее нету ни пеленок, и ничего нету. Она жует муку, этот энзе, который есть у каждого монгола на, значит, вот у стремени, да, жует, слюной ее, значит, сдабривает и обкладывает младенца. Чингисхан Джучи обожал, он ведь долгое время там считалось, что он импотент, и у него там не может быть детей, поэтому для этого такое счастье. И вот потом пошли, как ни, да, и сын сразу после этого. Дочерей такого Чингисхана, кстати, и не было. И вот это, во-первых, это дорогой первенец. Во-вторых, у Джучи никогда не было конфликта с Чингисханом. Дело в том, что Чингисхан не был патологически жестоким человеком, он был рассудочным человеком. И Джучи не был патологически жестоким. Вот патологическая жестокость – это Гуюк-хан, это Бури-хан, это тупой, как валенок, Орду-хан, такая, знаете, вот задница тигра, танка. Это, ну кто еще? Это, конечно, Чагатай, это садист, эстет, конечно, но садист, Тулуй, очень любящий своего отца. Да, они жестоки. Пожалуй, нельзя считать даже Субедея жестоким. Субедей очень тоже рационален. Знаете, труп врага хорошо пахнет, да, это все значит, настоится к истории, а кто-то вообще-то должен налоги платить. Вот этот молодняк не всегда знает, а Джучи, кроме того, как и Чингисхан, были очень либеральны, их сближало то, что они были либеральны по отношению к другим религиям, их сближала любовь к китайской философии, ну, Джучи сам читал, Чингисхан любил, когда их читали. Кроме того, у Джучи был человек, который пользовался стопроцентным доверием Чингисхана, и он представлял интересы Джучи хана при Чингизе. Поэтому говорить о том, что Джучи оклеветали, мы не можем. Этот человек Елю Чуцай. Елю Чуцай – китаец, мандарин, который был главным финансистом Чингисхана. Этот человек, через которого прошли все сокровища Азии. Это человек, который управлял Китаем, управлял Карахитаем, управлял Уйгурией, потом будет управлять Хорезмом. Это уникальный, как бы мы сейчас сказали, менеджер. Этот менеджер создал идеальную, функционирующую хозяйственно-экономическую систему, которая, между прочим, давала колоссальный доход. Этот человек параллельно решал массу социальных проблем, ведь не было ни одного восстания на социальной почве за всю историю Чингисхана и трех ближайших его сподвижников. Понимаете? И когда Елю Чуцай умер, то оказалось, что у него в палатке нету ничего. У него деревянная чашка и медный Будда. Все. Что из имущества этого гиганта-финансиста было. Это, я сейчас почему его говорю, мы редко встречаем финансиста, который не присвоил ничего. Это может быть даже совсем уникальный случай. Даже замечательный наш российский экономист Бунге и то что-то там присвоил. Знаете? И мы его даже и не виним за то, что что-то присвоил. Знаете? А здесь вот такая вещь. Елю Чуцай это человек, во-первых, он даосист, это человек кристальной честности. И он друг, это сам Чингиз признался, он друг, а не слуга Чингиза, и он друг, а не слуга Джучи. Имея такого посредника, говорить о том, что Чингиз друг убивает Джучи, ну, бред. Мы не должны забывать, что Джучи было уже либо 48, либо 52 года. То есть это человек по монгольским меркам весьма старый. Средний возраст жизни, я напоминаю еще раз, 22-24 года. Ну, правда, эта цифра 22-24, она, конечно, связана с колоссальной детской смертностью. Но вообще-то, тут надо иметь вот что в виду. Средний возраст, вот людей середины там, ну, для которых нормально 40-50 лет, их не было. Люди умирали либо до 40, либо, если переваливали через 45-летний барьер, они жили очень долго. И тогда мы встречаем таких долгожителей, как Субедей или тот же самый Бури, который и в 80 лет, и в 85, простите, Субедей, и в 90 возглавляет очередной поход к Китаю. Это такой человек, это как вечный жид, вот есть вечный монгол. Еще чуть-чуть, и на Куликовом поле мы встретим стареющего эти Чингиса, который говорит, ну я не очень уже теперь ловко держусь в седле, потому что последний раз, да. Но дрочек-то я метнул. Вот и были такие люди. Вообще, мы должны иметь в виду, что на севере долгожителей было достаточно. Но, то есть Джучи – это человек преклонного возраста. И его смерть, она для монголов не является чем-то неожиданным. Вы не знаете, это человек, который живет опасно. Он только что, там огромное количество походов. Мы знаем, что Джучи, когда волновался, сильно краснел. Лицо у него покрывалось красными и белыми пятнами. Это источники отмечают. Любой из нас сегодня скажет, ребята, это странно, что он еще и до 50-то дотянул. Вообще-то у него тоже гипертония, как у папаши, видимо, это по наследству передается. А он умер во время охоты, упав с коня. И когда к нему подбежали, он был уже мертв. Но ни один источник не упоминает ни о сломанном хребте, ни о сломанных костях, даже тайной истории монголов. Ни о синем языке, ни о синюшном лице, ни о пене, которое выходит изо рта. То есть я сейчас фиксирую либо убийство от отравления. Значит, тогда перед нами всего-навсего. Да, естественная смерть, к несчастью, он умер вот так вот вместе с отцом. Но что это означает? Это означает, что Чингисхан оказывается в сложном положении. Когда он понял, что, видимо, он все-таки умрет, он разделил свое огромное государство между сыновьями на улусы. Улус – это автономное государство, в котором глава – это один из сыновей Чингисхана. Будет государство Чагатаидов в Средней Азии, государство Хулагидов, государство Толуидов под Каракитаем. Будет огромный улус, включающий Китай и внутреннюю Монголию, где будет сидеть великий Каган. Есть западный улус. Вот нас интересует этот западный улус, потому что он будет как раз передан Джучихану по завещанию. Кстати сказать, когда Чингисхан умер, то в документах там имя Джучи так и стояло. Не успели переправить. Это значит, что действительно вот за день, за полтора это было. И мы говорим, ой, как это он, видимо, своего старшего-то сына не любил. Кому Китай, кому Маверанагар. Чингис же монгол. И Джучи это монгол. Для него это несчастье. Все эти города, в которых войнище, гноище, дрянь-то какая, господи. Это квака. Это же не степь, где пахнет полынью. Вот где рай. И Чингис отдает лучшие степи. Восточные степи – это хорошо, но западные степи – это же рай. Вот их он все отдает своему Джучи, своему первенцу, своему любимому сыну. Да, Джучи не очень был всегда любезен. Он угловат, он мрачноват. Он не такой, понимаете, лизоблюд, папочка, папочка, как я тебя люблю, как Тулуй. Сволочь. Алкаш, кстати. Алкаш, страшный алкаш. Вообще интересно, что Чингисхан пил очень умеренно. А вот все остальные, начиная со следующего кагана, Угедей, и все монгольские каганы, и Батухан, прости господи, тоже. Это страшные алкоголики. Чудовищно просто. Это до какой степени они себя доводили. Это невероятно. Во всем остальном они могли быть порядочными людьми. Понимаете? Угедей мог бы прожить еще огромное количество лет. Скажем, вот,
а что они пили?
Ну, теперь они пили все, что угодно. Во-первых, должен заметить, что они пили кумысную водку. Но они ею уже брезгали. Любителем кумысной водки был только Бату, как ни странно. Он любил кумысную водку. И с Угедей, мы это знаем. А вот, например, Угедей и Тулуй, они любили красное виноградное фряжское вино. Из Италии, из Франции, да, вот в таком количестве. Оно дорогое, но для этих людей вполне достаточно. Понимаете, кроме того, не забывайте, что была еще китайская рисовая водка. Она бывает разная, она бывает крепкая. Кроме того, не забывайте о бамбуковой водке китайской. Кроме того, не забывайте о том, что вообще-то арабы к этому времени уже водку изобрели. Если кто не помнит, напоминаю, что водка изобретена в 792 году. Правда, для медицинских целей и совершенно случайно. Алхимикам арабским. Ну, как всегда. Это алхимия. Вот если бы не было алхимии, не было бы химии синтеза. Тогда бы в школе нечего будет проводить. А? А кто это брел?
Ошибка, ошибка.
Ошибка. Да я тоже так чувствую. Внутренне я чувствую, что это ошибка.
Продолжайте.
Вот. Поэтому нет, пили они в большом количестве, но, кстати, алкоголизм не приветствовался у рядовых монголов, за это могли, между прочим, и хребтину поломать. Ну, начальство, оно ведь, как известно, равнее всех остальных, и потом, я считаю так, это хорошо, что монгольские вожди пили, потому что те, которые были сволочи последние, они становились добрее. С Гуюк-ханом, который зверюк-зверюга, с ним можно было разговаривать, только он нажрется. Как нажрется, он добрый, он подписывает любые бумаги, пайд задает кому угодно. Главное, значит, пока не проснулся, сбежать из ставки вместе с пайдзе и бумагой. И желательно, чтобы он никогда не вспомнил об этом. А у Гидей, который, в общем, и так был рассудочен, как ни странно, оставался рассудочным, и умным, и умеренным, даже в пьяном виде. Это поразительно, как один из китайцев вспоминал о том, что он пришел к Угидею, чтобы тот, ну, добился, там какой-то высокопоставленный китаец, что он добрался до Угидея, великого Кагана, чтобы тот разобрал какое-то его запутанное наследственное дело. Ну, вы представляете, как мы сами добираемся до высокого начальства и как мы начинаем путанно объяснять ситуацию, да? А Угидей – это вам не председатель обкома, горкома, это даже не Валя Матвиенко, это, простите, даже не ВВП. Это страшнее. Потому что ВВП вас может послать куда-нибудь, на три буквы я имею в виду. А Угидей посылать вас может, ну, скажем, на кол. Знаете, или еще просто возьмет саблю, голову отрубит, если вы ему надоедите. Да, он может все. И вот, значит, этот самый китаец долго и путанно объясняет Угидею свое дело. А китайское законодательство невероятно путанное. А Угидей, при этом накачавшийся уже с утра, назюзюкавшийся в доску, осоловело на него смотрит. Пьет, продолжает пить все больше и больше. А не падает, потому что со всех сторон подперт подушками. Но каково же было удивление этого самого китайца, когда он через час кончил свой рассказ, Угидей открыл глаз и пьяно ему пересказал, в чем существо дела. И после этого сказал, кто прав, а кто не прав. И самое интересное, он тут же продиктовал бумагу заплетающимся языком. Вот это я называю профессионализм. Я помню, когда я заснул во время лекции первый раз, и при этом я продолжал, значит, говорить. И потом я пришел к своему духовнику и сказал, что вот у меня такое случилось. Он говорит, очень говорит, это говорит, хорошо, это значит, вот вы стали профессионалом. А самое главное, чтобы не упасть. Остальное, я помню, что я вот, студенты же мои тоже вот так вот стоят. И я помню, что я, значит, сказал, что мне нужно скорректировать свою лекцию, поэтому я возьму у вас прослушать что-то, ну, когда я заснул вот так вот. Ну, нет, ничего, я не смог найти место, где я там заснул. Это, да, это, говорит, это был профессионализм. Так что Угидей был, конечно, профессионалом. Поэтому я за то, чтобы монгольские вожди пили, хотя, конечно, век свой они укорачивали здорово. Вот Чингисхан, повторяю, отдает западные земли Джучи, но Джучи умер. Керултай, который собирается после смерти Чингисхана, во-первых, он оглашает его волю. Кто будет великим Каганом? Ну, это ведь Чингисхан. По монгольскому обычаю, традиции, законам, Каган избирается всеми монголами на Керултае. Ну, поэтому, знаете, всеми монголами он избирается, да? Избирается только бургаудами, то есть личной гвардией. Ну, естественно, все, значит, элита приезжает, вот она избирает. Что значит из всех монголов? Да, конечно, из семьи Чингисхана теперь это будет избираться, да? Кровь-то священна, а избирается. Да, будет избираться, но сейчас есть еще и малое завещание Чингисхана. Кто будет великим Каганом? Это не будет старший Джучи, он и не должен был быть великим Каганом. Джучи слишком замкнут в себе, он слишком необщителен, он любит одиночество, любил. Им не будет Джагатай, он слишком жесток, он слишком воинственен, он безбашенный молодой, ну, уже не очень молодой человек, тоже 45 лет. Им не будет Тулуй, любимый, самый ласковый сын. Им не будет Хулагу, самый холодный, самый вроде бы умный, сам, интеллект у которого работает как машина. Им будет третий сын, Угедей. Угедей – это человек фантастического обаяния, невероятного обаяния, человек, который умеет слушать. Это редкое качество, как вы догадываетесь. Мы все умеем говорить, хуже, лучше, а вот слушать нет. А еще к тому же услышать, что говорят, да, это совершенно редкое качество. Угедей умел не столько говорить, сколько умел слышать и слушать. Он умел хорошо разбираться в людях. Это правда, за всю историю Угедея не будет ни одного кадрового прокола. Угедей пользуется авторитетом. У него есть замечательная деловая хватка, и у него, да, он не всегда хорош в тактике. Он может упустить какие-то мелочи, но в конце концов для этого есть помощники и полководцы. Он замечательный стратег и сочетает в себе качество такого вот администратора и качество замечательное такого вот справедливого судьи. У него плохо с полководческим искусством. Он всегда терялся на фоне своих старших братьев. Ну, в конце концов, что ж, Каган – это политическое руководство, а не главный полководец. Ну, полководцев он да дуры. Знаете, даже Чингисхан признал, что да, он хороший полководец, но есть Джебе. Джебе лучше, чем Чингисхан полководец. Знаете? А есть, кроме Джебе, простите, Бургутай. Бургутай лучше полководец, чем Джебе. А лучше Бургутая Субэдэя? А лучше Субэдэя нет никого, хотя он даже не Нойон, он только Баатур. Понимаете? Полководец это тот, который ведет войну. Каган должен обладать стратегическим мышлением. Итак, Угедей становится, должен стать великим Каганом. И становится великим Каганом. Конечно, Керултай его, так сказать, проштамповал. И это было замечательно. Это было счастье для Китая, счастье для Монголии, кстати сказать, счастье для всех. Но может для нас-то не было счастья. С другой стороны, это и для нас тоже было счастье. Ведь Угедей должен был решить ситуацию похода на Запад. И Угедей решил так. Земли, которые будут захвачены в результате похода на Запад, есть земли, которые передадут Западному Улусу. Следовательно, верховным главнокомандующим похода на Запад должен быть хан Западного Улуса. Но Джучи умер. Кто будет великим ханом Западного Улуса? Дело в том, что Бату не самый старший сын Джучи. Не самый старший. Там есть трое сыновей гораздо более старших. Но Джучи в завещании своем назвал Бату. И Угедей, свято чтя память своего брата старшего, объявил, западным улусом будет руководить Бату-хан. Он первый хан западного улуса. Следовательно, он и должен быть, Бату-Джучиевич, он и должен быть Джихангиром, то есть верховным главнокомандующим, похода на Запад. Но Бату то ли 10, то ли 14 лет. Мы точно не знаем всех этих дат рождения. А раз так, ну как мальчик может руководить походом? Он же ничего не знает. Угедей заявил, нет, это поход не должен быть формальностью, никоим образом. Мы воспитаем Бату-хана. Мы сделаем из него замечательного полководца. А для этого пусть его воспитывает Субэдэй Баатур. Субэдэй отправляется на юг Китая в поход, вось Пуджуй забирает Батухана и отправляется вместе с ним в поход. Там он как раз на практике все и постигнет. Вот там действительно Батуй будет постигать искусство войны. Время, которое отведено, 10 лет, мы используем, говорит Угидей, на организацию нашего государства. Замечательно. Чем втягиваться в новую войну с непонятным исходом. Угидей, кстати, нам дал 10 лет времени поразмыслить. 10 лет это на то, чтобы огромная машина, состоящая из разных государств, была спаяна и начала функционировать как государство. Запустить этот маховик Чингисхан не смог. Это смог сделать Угидей. Вот он и алкаш. Вот для этого ему и нужно эти 10 лет. И еще одно решил. Для нас большое счастье, Угидей. Поход на запад, это, конечно, общемонгольское дело. Но великие ханы должны ограничиться чисто символическим участием в этом походе. Потому что все-таки земли передаются западному улусу. Это значит, что никакое 300, 500 или миллионно-тысячное войско на Русь не придет. Вопрос о численности этого войска – это отдельный разговор, с которого мы, видимо, и начнем наш с вами разговор непосредственно о том, как монголы будут воевать на Руси. Всего хорошего, до свидания.